Откровение, 7, 8. Нам надо понять, что это видение, которое Иоанн видел в первом веке, когда верующих людей, то есть христиан, жили под страшным преследованием. И, в принципе, то видение является ободрением, что хотя всякий есть в их опыте жизни, это все равно только от Бога. Это все под Его властью, под Его контролем. Итак, в первом стихе он видел четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И я думаю, что это просто, чтобы ободрить им, то есть верующих, что все то, что творится здесь на земле, это все равно под контролем ангелов в небесах. То есть Бог все контролирует, Бог все разрешает, Бог все столько делает. Вот, он очень активно в действии здесь на этом земле. И это все под его контролем. То есть это не так, что как-то ситуация здесь на земле как-то улетала из его, но за его контролем. И что это все просто очень плохой удачи, которая у нас есть. Нет, это все под его контролем. Хотя, несмотря на то, что там в первом веке очень много верующих людей умерли за свою веру. Это было, конечно, довольно сложно. Это слушать или читать и верить, что на самом деле все эти ветры, можно сказать, все тех, ну, ветры гонения и преследования, неприятностей, которые у них были, что это все таки как-то от Бога. И это все Он это разрешал. А и тоже, когда эти ангелы сказали все, чтобы не дул ветер, так и был. И потом он видел еще ангел. Написано в втором стихе, имеющего печать Бога живого. И он хотел в третьем стихе положить печать на челах рабов Бога нашего. Почему на челах? Это, наверное, какой-то символ, ум, наше мышление. То есть то, что отделил бы верующих людей от других, это то, что есть на нашем челах. То есть то, что у нас есть внутри, наш путь мышления. И я понимаю, что это все-таки какая-то ситуация похожа, когда Израиль были в Египте. И сперва и египтянин, и израильтянин страдали. Но Бог потом отделял Израиль от этих людей, от этих египтянин. И они сами ставили какую-то печать, кровью возле своего дома на дверях, чтобы первенец не умер бы. И здесь я вижу так, что Бог как-то ставит свои печати на человека. Не как-то визуально, а в том, что есть внутри. Каждый верующий человек кое-что, которое отличается от других мирские. То есть мы думаем по-другому. То есть, видите, вот масса людей, допустим, 100 человек там в каком-то офисе, какой-то, не знаю, вокзал или где, на 50 человек, скажем, на троллейбус, на автобусе городской. Откуда знать, кто верующий, кто нет? Мы не сможем. А Бог знает. Каким образом он знает? Потому что его печать это на челах. Это в том, что мы думаем по-другому. Мы воспринимаем жизнь по-другому. Если у нас на самом деле есть надежда воскресения из мертвых, когда Иисус придет. Зная, что мы крещенные во Христе, зная, что на самом деле мы по-серьезному верим, что я буду жить вечно в Царстве Божьем. Если я это серьезно верю, то как-то будем воспринимать жизнь и подумать, мыслить как-то иначе, как-то по-другому, чем эти другие. Итак, в этом разница. В этом это не визуально. Поверхности эмоций выглядаем одно и то же, так как любой мирской человек, это так и есть. Но наше мышление должно быть по-другому. И Бог даже дает нам, если мы ему разрешаем, такой печати на челах. То есть другой путь мышления. И мы являемся духовный Израил. Тот 144 тысячи, я понимаю, конечно, так как символический, но цифр. 12 на 12. И тысяча, наверное, просто значит много. Наверное, из всех тех, которые принимают крещение во Христе, они становятся так, как потомки Авраамова. К Галатам 3 глава там написано. Если тогда мы являемся духовный Израил, наверное, Бог и тоже как-то расположил нам из Его сторону вот, на разные колени. Что так как у них были 12 колен в Израиле, наверное, они тоже сделал какой-то, ну, административное, можно сказать, разделение между даже верующих сегодня. Кто знает. Или, наверное, это просто так, чтобы показать, что мы верующих людей, мы являемся тех, которые ну, раньше были так, как Израил. Итак, 9 стих после всего он видел великое множество людей, которого никто не мог перечесть. Из всех племен и колен, и народов, и языков стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. Значит, что верующих людей должен быть из каждого. Вот, племен, и колен, народ, и язык. Есть столько языков на этом свете. И только последние, скажем, 100 лет, реальным образом, Евангелие даже начинали трогать много этих. Допустим, это только в течение последних 100 лет, что Евангелие пришел к тем, которые живут, допустим, в самом центре Африки, или в Бразилии, или даже Индонезии, таких, или Китай, таких, местах, где вообще христианства не было. Здесь написано, что когда Иисус придет, будет тогда верующих из каждый язык, из каждый народ, из всех племен и колен. Это предполагается, что Евангелие должен распространяться буквальным образом по всему миру до того, что Иисус пришел бы. И это один из причин, почему это, по-моему, было бы нельзя для Иисуса раньше вернется. А сейчас последние, 20 лет Бог на самом деле открывал такие возможности. Во-первых, английский начинал быть мировой язык. То есть, в конце концов, есть один язык, который почему-то кто знал бы в каждом стране. И тоже интернет. Это чудесный феномен. Интернет существует, в принципе, почти в каждом стране в мире. Итак, кто где-то? Я не скажу, что весь народ, а кто из этих народов? Кто из этих языков? И имеется сейчас возможности иметь доступ, по крайней мере, к Евангелию. Итак, я думаю, что это только в нашем поколении, что это все-таки становилось возможно. Чтобы было бы на самом деле верующих из всех племен, колен, народов и языков. И чтобы стоять пред Агнцем в белых одеждах. Что значит «в белых одеждах»? Ну, 19 глава Откровения объясняется, что это значит праведность. Праведность, которую Бог, в принципе, дал. В 14 стихе, в этом главе, 7 глава, 14 стих, когда Иоанн спросил, ангел сказал, это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. Значит, что это те, которые крещены. Это те, которые сделали тот, который получается так, как парадокс. Если ты хочешь омыть одежды твои, если ты хочешь не только омыть, а тоже написано убелить. Убелить. То есть делать белые свои одежды. Разве ты взял бы огромное количество кровь Агнца, и бросил бы свои одежды туда, в ожидании, что они видят оттуда как-то и чистые, и белые. Нет. А в этом парадокс, в этом метафоре, это все-таки об этом говорится. Потому что люди очень часто скажут, а что крещение делает? Что это делает мне? Зачем? И тоже поверхности, это тоже самое вопросы. Я хочу убелить мою одежду, чистить мою одежду, а разве я буду им бросить в этом кровью? Разве кровью Агнца они становились бы чистые и белые? Вряд ли. А вот веру. Итак, поскольку мы верим, что на самом деле у Иисуса есть такой сил, и что на самом деле Он предлагал нам вполне прощение. Прощение в полноте. Если человек принимает крещение во Христе, тогда мне кажется, что нам надо принять верою тот парадокс. И принимайте крещение. И для тех, которые уже крещены, надо вспоминать, что на самом деле это случилось. Что я сейчас белый перед Богом. И что на самом деле у нас есть белые одежды. И написано, что тех людей шли из великой скорби. Но они все, эта огромная толпа людей, великое множество людей, которого никто не мог перечесть, это так, как потомки Авраамова. Как он, Бог ему объяснил, что у него было бы много потомки, но много так как звезд на небесах, так как песок на берегу моря, которого никто не мог перечесть. Значит, мы все пришли бы от великой скорби. Сравнивая наши жизни с жизнью другими людьми, наверное, кажется, что наши жизни как-то нельзя называть великой скорбью. Но я думаю, что здесь так получается, что мы пришли бы, в 14 стихе, от великой скорбь. То есть, все наши духовные скорбь, которые у нас есть, которые мы, наверное, считаем, это ничего в этом жаловаться, я сам виновен для этого, у многих людей был такой случай. Нет, в духовном образе это получается великий скорбь. Итак, не думайте меньше, чем надо, о вашей жизни опыта. Это в одном плане, если мы являемся народ Божий. В одном плане все наши жизни опыта являются вообще кошмар. И я уверен, что когда мы будем в Царстве Божьем, мы будем смотреть обратно на этом жизни. Мы будем понять, что вау, это был на самом деле великий скорбь. Это был на самом деле кошмарный сон. Как я вообще вытерпел эту жизнь? Итак, не думайте меньше о ваших страданиях. Не думайте, что это ни при чем. Это при чем? Потому что Бог очень сильно действует в нашей жизни, чтобы нам приготовить к этому вечности, к Царству Божьему. Так, в 15 стихе. Зато они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь во храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Это один из причин, почему я считаю, что Бог существует в личном плане, в личном масштабе. Он существует, Он не просто какой-то дух. Бог создал человеку подобие и по на образами, подобием Его. Значит, у Него есть какой-то, скажем, физический форма существования. И в конце концов, когда Иисус придет, мы будем обитать с Ним, и Он будет обитать в них. То есть мы будем Его видеть. Мы будем говорить с Ним, с Богом, самым, всемогущий Бог, Царь царей, вот, Творитель космоса. Мы будем с Ним поговорить. И написано, что мы будем Ему служать, вот, в 15 стихе, день и ночь в храме Его. Значит, суд вечной жизни. Это чтобы Ему служить. И если в этом жизни Ему служить, это для нас неинтересно, то тем более, зачем тогда вечно жить в Его Царстве? Зачем мы даже хотели бы? Итак, видите, важность богослужения. Это в том, что то, что мы делаем в этом жизни, в нашем богослужении, мы будем вечно делать. Мы только практикуем. Это тренировка в этом жизни. И чтобы мы будем это, в конце концов, делать вечно. Нам надо быть в таком положении, где мы жалуем, что у меня больше времени нету каждый день. Жалко, что мне надо спать. Вот. Столько хочу делать для Него. Чтобы, ладно, когда Иисус придет, ну, слава Богу, я могу день и ночь Ему служать. В 16 стихе они не будут уже ни алкать, ни жаждать. Это можно, конечно, воспринимать буквальным образом для тех, которые буквальным образом не имели достаточно пить или кушать. Это, конечно, чудеснее ободрение. Но я думаю, что в большинстве народ Божий, наверное, правда, имели достаточно кушать и пить каждый день в своем жизни. Итак, я предпочитаю это толковать, наверное, в смысле духовной жажды, духовной, алкать в духовном плане. Почему? Потому что это именно то, которое мы хотим иметь, но насытость в Царстве Божьем. В этом жизни у нас жажда, у нас голод духовным образом. В том, что мы все хотим быть как-то лучше в духовном плане, чем я на этом данный момент. Если, ну, по-честному, если ты верующий человек, если на этом вопросе, а что самое главное ты хочешь в жизни? Прямо сейчас. Я думаю, что мы не такие примитивно, так как сказать, ну дай мне лучше, ну, одежды или место жительства, или так. В конце концов, то, что мы самое главное хотим, это духовный сил. Это жить в духовном плане лучше каждый день. Это жить с таким радостным каждый день, с таким с миром. Это то, что мы хотим, без греха. Итак, я считаю, что наш духовный голод, наша духовная жажда, это то, что в конце концов закончится в Царстве Божьем. Я так понимаю этот 16 стих. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать. Я думаю, что это говорится о нашей жажды, наш духовный голод, наш поиск для Бога, который, кажется, в этом жизни не до конца не получается. Итак, если так, если я правильно это толковал, значит, что ничего не удивительно в этом жизни, если мы постоянно как-то чувствуем себя на поиск. Если кое-что в нашем жизни до конца недостаточно. 17 стих: «Отрет Бог всякую слезу с очей их». Это чудесный образ, потому что предполагается, что мы будем как-то на личном встрече с Богом, один на один. Так как Иов тоже ждал тот день, он сказал, ладно, я скоро всего умру, но я верю в воскресенье, когда я буду сам смотреть на Бога. Я буду сам с ним поговорить. И это чудесно, что Бог сам отрет всякую слезу с очей наших. То есть, тут метафор, конечно, как-то предполагается, что Бог понимает нашу скорбь, наши слезы. И дает тот утешение, которое только Он может дать. Но видите, это в конце концов наконец, тогда, когда Иисус придет. В этом жизни мы еще по пути туда. Потому что Агнец будет пасти их и водить их. И потом отрет Бог всякую слезу с очей их. Я понимаю, что Иисус сейчас ведет нам туда, к этому встрече с Богом, когда Иисус придет. Итак, это не так, как у пятидесятников, где предполагается, что все отлично именно сегодня. Начиная сегодня, ты получаешь все то, что ты хочешь. Нет, жизнь не так примитивна, тем более Бог не такой примитивный. Он ведет нам, так как мы читали Исаия 49, что Он острел Иисусу. Он работал, действовал с Иисуса какой-то период, чтобы Ему приготовить. 8 глава написано, что в первом стихе, что Он снял седьмую печать. В Откровении есть понятие «книга жизни», где Бог писал в этом книге. И для им книга, это не была такой книга, как у нас есть, но такой свиток, да, спасибо. Такой свиток. И вот на этом свиток был семь печатей. То есть предполагается, что внутри, но сперва, от самого начала мира, Бог писал бы имен всех тех, которые будут в Царстве Божьем. Потом, это свиток закрылись, и он это закрывал семь печати. Четвертая и пятая глава Откровения читали, что когда Иисус умер на кресте, Он умел снять эти печати. И здесь Иоанн видел, как Он это сделал. Он взял печать. Итак, то, что мы читаем, когда мы читаем здесь в Откровении 8, 9, например, вот то, что на этом печати, это не то, что внутри книга. Это просто вот эти печати. Значит так, что все эти испытания Иисус умеет делать в нашей жизни, и чтобы тот свиток, да, спасибо, чтобы тот свиток открылся бы, чтобы имен тех, которые будут в Царстве Божьем, как-то известно. Итак, в третьем стихе написано, что открывание тот седьмой печать связано как-то с этим фимиам. Множество фимиам, которые явились из алтаря. И он сказал, что тот фимиам, это как-то говорится об молитве всех святых. Итак, мне кажется, что фимиам является символом для молитвы. Итак, он видел, так как тот фимиам поднялся, и потом, в пятом стихе, ангел из-за этого бросил на землю огнем кадильниц, наполнил ее огнем и поверг на землю. И на землю было землетрясение, громы и всякие. Я думаю, это как-то визуально, чтобы показать нам до такой степени человеческие молитвы очень важны, очень сильны. Значит, что они имеют на самом деле эффект там в небе. Когда Бог это слышит, вот ангелов бегут из-за наших молитв. и даже бросает на земле огня, делает землетрясение. И в 8 стихе из-за этого один ангел, как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море. Помните, Иисус сказал, что если у вас веру, вы будете сказать к этому горе двигаться в море. Бросайте в море. И это будет, если ты веришь в твоих молитвах. Здесь как-то по-другому написано, но с похожими метафорами. И что из-за того, что Фимиам дошел к небу, тогда огромная гора низверглась в море. Итак, на самом деле, молитва имеется сил. Итак, поскольку парень молится, например, на автобусе, стоящий на трамвайной остановке, Бог это слушает. И это имеется огромное, огромное значение перед Богом. Но это все-таки какое-то таинство в том, что мы считаем, что ну ладно, молимся, наверное, как на страховку. Наверное, Бога это интересует, наверное, нет. Нет, Он это слушает. Правда, способ ответа, наверное, это немножко для нас неожиданно. Это, наверное, не то, что мы ожидали. Но все равно, Бог на самом деле, в конце концов, отвечает. Наверное, не скоро, но Он отвечает. Так как вот этих ответов, но на этой молитве не были сразу, мне кажется. Кажется, что сперва, 8 глава, 1 стих, стелось безмолвие на небе, как бы на полчаса. Иногда есть какое-то молчание на небе за полчаса. Это, наверное, чтобы ободрить тех, которые чувствовали в первом веке, что Бог как-то не обращает никакого внимания на мои молитвы. Но в конце концов Он обращает внимание на самом деле. Давайте, у кого есть еще вопросы? Да.